Братья и сестры, дорогие друзья, позвольте мне еще привлечь внимание наше к Слову Божьему перед тем, как мы будем молиться в конце нашего богослужения. Сегодня вечером планируется в воскресной школе говорить о послании к евреям. Помните, мы с вами беседовали, чтобы наши мысли мы направляли на темы в этом послании. Тем там много, на всех остановиться нам не удастся, но, по крайней мере, некоторые и сами для себя мы можем уяснить, и с нашими детками поговорить за обеденным столом. Итак, откроем третью главу послания к евреям и будем читать с 12 стиха до конца главы. Послание к евреям, 3 глава, с 12 стиха. «Смотрите, братья, чтобы не было в ком-то из вас сердца лукавого и неверного, чтобы вам не отступить от Бога живого. Но наставляйте друг друга каждый день, доколе можно говорить ныне, чтобы кто из вас не ожесточился, обольстившись грехом. Ибо мы сделались причастниками Христу, если только начатую жизнь твердо сохраним до конца. Доколе говорится ныне, когда услышите голос Его, не ожесточите сердец ваших, как во время ропота, ибо некоторые из слышавших возроптали, но не все, вышедшие из Египта с Моисеем. На кого же негодовал он 40 лет? Не на согрешивших ли, которых кости пали в пустыне? Против кого же клялся, что не войдут в покой его, как не против непокорных? Итак, видим, что они не могли войти за неверие». Если бы я рассказал вам историю, наподобие этой. Жили-были два человека, решили юноша и девушка вступить в брак. Вроде бы клялись друг другу в верности, но проходит несколько лет. Сегодня срок этот сокращается все время, все меньше и меньше становится. В нашем случае пусть будет лет 5. И вдруг трещина наступает в их отношениях. Они удаляются друг от друга и, наконец, разводятся. Если бы я вам рассказал такую историю, то, наверное, вы бы сказали, такое происходит на каждом шагу. К сожалению, этим полон этот мир. Да, и еще хуже все это проникает сегодня в христианство. Но если бы я вам рассказал другую историю, и я бы сказал вам, вы знаете, мы, как верующие, привыкли, и мы должны жить этим, мы должны так себя настраивать, чтобы как можно больше людей перешли из смерти в жизнь. Те люди, которые были неверующими, чтобы они стали верующими, и это прекрасно. Но что насчет обратного? Если человек был верующим, может ли он стать неверующим? Кто-то скажет: невероятно, ведь нас держит Христос, ведь это Его силой мы спасены. Как же быть? Вы знаете, человек становится верующим, имеет вечную жизнь, и, конечно, мы хотим, чтобы таких людей было как можно больше. Но, тем не менее, автор послания к евреям очень конкретно и явно в этом отрывке нас предостерегает о том, что возможен и обратный процесс. Как бы ни была сильна эйфория этих двух молодых людей по поводу того, что они заключили брак, тем не менее, нужно работать над тем, чтобы возгревать любовь каждый день. Как бы ни была велика наша радость по поводу того, что мы стали христианами, и действительно наша уверенность в силе Божьей, который способен сохранить нас в руке своей, есть определенные вещи, которые мы должны предпринимать, чтобы не отпасть, потому что такая опасность, как здесь сказано, существует. Она была не только в первом веке, не только для тех евреев, которые имели вот эту тенденцию возвратиться к Ветхому Завету, таким образом отказавшись от Христа. То, о чем пишет здесь автор этого послания, полагаю, что это все-таки был апостол Павел, то, о чем он здесь пишет, является реальной опасностью для нас. И в оставшееся время я хочу обратить наше внимание на 4 слова. Это будут 4 глагола, которые помогут нам не отпасть. Всего лишь 4 слова, скажете вы. Да, друзья, эти 4 слова – это действие, на которое Господь хочет, чтобы мы с вами оперлись. Господь хочет, чтобы мы позаботились об этом, и вот тогда у нас будет возможность твердо держаться Его. Первое, говорит Он здесь в 12 стихе, «Смотрите», это первый глагол, «смотрите, братья, чтобы не было в ком из вас сердца лукавого и неверного, дабы вам не отступить от Бога живого». Греческое слово «смотрите» означает «будьте осторожны» или «берегитесь». Помните, в старые добрые времена на наших улочках были вот эти знаки, которые во многих местах еще и сейчас остались там, видимо, в Украине, в России и так далее. «Берегись автомобиля». Бывало, идешь по городу, и слева какая-то улица выходит, и она такая, что ее не видно за домами. И часто такой значок помещали перед такой улицей, чтобы прохожий, чтобы пешеход мог остановиться на тротуаре, и вместо того, чтобы совершить следующий необдуманный шаг, а вдруг там машина вылетит из-за угла, чтобы он осторожно заглянул за этот угол, удостовериться. У него в это время должны насторожиться все органы чувств. А вдруг ушами он услышит приближающийся гул мотора, а вдруг своими глазами он сможет увидеть эту машину. Именно это и имеет здесь в виду автор послания к евреям. То же самое происходит тогда, когда нам говорят «будь осторожен». Дети приходят к маме в комнату, и мама говорит «не играйте здесь, будьте осторожны». Где-то здесь, в этой комнате, я потеряла иголку. О, детям сразу ясно. Если они неосторожно, не посмотрев сперва, куда они ступают, поставят свою ногу, эта игла может проникнуть им в пятку и прорезать их ногу. В общем, будьте осторожны. Осторожно окрашено. Осторожно здесь электрика. Нужно напрячь наше внимание, наши органы зрения, органы чувств, которые подскажут нам, как поступить. Израильтяне в какой-то степени этого не сделали тогда, когда они были там в пустыне. Тот отрывок, который мы прочитали, именно к этому и относится. В 3 главе послания к евреям с 7 по 11 стихи цитируется отрывок из 94-го псалма. Там описывается ситуация у Кадес-Варней. Это ситуация после того, как соглядатые вернулись из земли обетованной, они рассказали о всем том, что было там, лишь двое из них увидели все иными глазами, глазами веры, десятеро говорили о великанах, о том, что да, земля хороша, но мы никогда не сможем ее взять, помните, да, и народ возроптал. И вот смотрите, с 7 стиха я прочту здесь же в 3 главе, «Почему, как говорит Дух Святой ныне, когда услышите глас Его, не ожесточите сердец ваших, как во время ропота, в день искушения в пустыне, где искушали меня отцы ваши, испытывали меня и видели дела мои 40 лет». Ну и так далее. Господь говорит, «Я на них вознегодовал, они возроптали, они не были осторожны, они не следили за своими сердцами, они говорили то, что первым придет им в голову, и это привело их к отступничеству». Мы сегодня подвержены опасности отступничества не меньше, чем вот эти первые верующие тогда в израильском народе. Наша природа сегодня такая же греховная, как и у них. И хотя Христос, который вселился в наши сердца намного сильнее, тем не менее предупреждение звучит уже здесь, в Новом Завете, в послании к евреям, о том, чтобы мы не ожесточили наши сердца. Осторожно, говорится здесь. Что же было причиной их отпадения и ожесточения? Тогда в Израиле это было неверие. Наверное, не было никогда таких людей, которые столько бы увидели чудес Господних. Не знаю, как я, но иногда, не знаю, как вы, друзья, но иногда, когда я читаю Ветхий Завет, описание всего того, что израильтянам пришлось увидеть, я думаю, как можно было после этого не уверовать? Если перед твоими глазами вся египетская конница с непобедимыми на тот момент колесницами утонула в Красном море, в Черном море, как оно написано в нашей Библии, если перед вашими глазами был и этот огненный столб, и также этот облачный столб, если вы не только видели, но и ощущали, и брали на вкус, да и питались той же самой манной, и это только некоторые чудеса, мы можем продолжать, и тем не менее у вас будут вот эти времена неверия, Но ведь если задуматься, то же самое происходит и с нами сегодня. Неужели мы, видевшие на своем веку столько чудес и милостей Господних, наша проблема, что мы их не каталогизируем, правда, не помним, забываем о том, что их нужно хранить в нашем сердце и перелистывать постоянно для того, чтобы напоминать себе о той настоящей реальности, которая существует, а не той, которая находится вокруг нас. Но подождите, скажете вы, те отпали из-за неверия, но мы-то люди верующие. Друзья мои, тогда, когда мы говорим о вере, мы должны понимать, из чего состоит вера. Тогда, когда человек знакомится с фактами Евангелия и просто понимает, что да, был такой Иисус Христос, и он согласен с этими фактами, то это вовсе еще не означает, что он верует в них. Да, говорит такой человек, я согласен, был Христос, да, он умер и воскрес. Это первая ступень. Далее он говорит, я не только соглашаюсь, я соглашаюсь, что Христос в действительности умер за меня. И вот это важная и основная ступень. Если бы я сегодня вам сказал, что я живу на Луне, многие из вас сказали бы, я знаю, где это, я вижу Луну или месяц, который выходит на орбиту каждый день, могу указать на него ночью, но то, что ты живешь на Луне, я в это попросту не верю, правда? Или кто-то верит, что я живу на Луне? Я надеюсь, что меня на Луну никто не пошлет, даже миссионерам туда как-то неохота. Но вот вы знаете, друзья, тогда, когда мы слышим факты Евангелия, мы часто воспринимаем их нашим разумом, но не воспринимаем их нашим сердцем. Тогда, когда мы слышим о том, что есть в Белом доме наш президент, мы думаем, да, действительно, есть Белый дом и есть президент. Но шаг веры, следующий шаг – это поверить в то, что он действительно сделает что-то для меня. Кстати, это вовсе не факт. Лучше все-таки обратиться ко Христу, не правда ли? Итак, для меня Христос умер. Для меня он имеет огромнейшее значение. Помните тот запал веры, ту первую любовь, которую мы с вами испытывали, когда только пришли ко Христу? Что ж, это было тогда. Что же происходит сегодня? В этом весь вопрос. И вопрос этот звучит здесь, в послании к евреям. Поэтому и говорится, смотрите за собой, наблюдайте за вашими сердцами, чтобы не было у вас этого ожесточения. То есть, чтобы вас, ваш интеллект, ваш разум, ваша воля, ваши чувства – не подверглись этому ожесточению. Смотрите за вашим духовным садом, за вашей грядкой, чтобы там не разросся какой-то духовный корень, который бы ожесточил и отравил ваше сердце. Только вчера мы снова вот на нашем доме производили работы и занимались земельными работами в том числе. У меня был там участочек тоже. И я смотрю за небольшой промежуток времени, сколько может загрязнить этот участок, если ты за ним не следишь. Брат и сестра, следишь ли ты сегодня за своим духовным огородом? Второй глагол, 13 стих. «Наставляйте друг друга», говорит здесь автор послания к евреям. Первое – смотрите, второе – наставляйте. Я читаю 13 стих. «Но наставляйте друг друга каждый день, доколе можно говорить ныне, чтобы кто из вас не ожесточился, обольстившись грехом». Некоторые говорят, сколько можно проповедовать, а другие говорят, слушай, что ты ко мне пришел и рассказываешь мне, как мне нужно жить? Ты на себя посмотри. Или третий человек говорит, вот ты ко мне пришел, ты сейчас заметил мою проблему, а вот тогда, когда мне было по-настоящему горько, никто ко мне не подошел, и никто не увидел той ситуации, которая была со мной. Друзья дорогие, будем слушать Слово Божье, чтобы услышать его. Господь говорит друг друга, не выделяя только слабых людей или только тех, которые в них нуждаются, потому что зачастую этой нужды не видно на поверхности. Будем делать это постоянно. Друг друга – это значит всегда. Это значит вовремя и не вовремя. Нам это так нужно, и Церковь создана именно для этого. Давайте не будем ненавидеть или отвергать обличение, с помощью которого Дух Святой через наших братьев и сестер, то ли вот так вот в общем, когда говорится с кафедры, то ли лично тогда, когда мы беседуем друг с другом, обращается к нам. Смотрите, говорит здесь Дух Святой, наставляйте друг друга, второй пункт. Третий глагол – это «твердо сохраним». «Твердо сохраним» – этот призыв звучит в 14 стихе. «Ибо мы сделались причастниками Христу, если только начатую жизнь твердо сохраним до конца». Тогда израильтяне находились в пустыне. Вот этот образ пустыни, он скорее сродни бушующему океану. В этой пустыне их преследовали различные искушения. Странное дело, казалось бы, в пустыне пустота, поэтому и называется пустыня, но она наполнена разными искушениями. И сегодня уже говорилось о том, что весь мир – это такой взбушевавшийся, разбушевавшийся океан. И если у нас нет твердого основания, если нет якоря, который нас хорошо поддерживает в этой жизни, тогда у нас есть все возможности не только сбиться с курса, но и быть разбитыми о скалы. Братья и сестры, твердо держаться передо мной, когда я слышу эти слова, человек, который посреди бушующего моря. Ну вот представьте себе, вы в трюме корабля, а корабль попал в шторм, и вас бросает и кидает во все стороны, и вы плывете там, ну, предположим, со своими детьми и еще с тремя чемоданами. Скажите, за кого вы ухватитесь? Кого будете держать? Свои чемоданы или своих детей? Особенно, если детки маленькие. Кого? Наверное, чемоданы, да? Детей? Я тоже бы детей держал. Особенно, если они маленькие, знаете, они могут удариться и так далее. Я бы держал их очень твердо. Я бы смотрел и очень внимательно следил за тем, чтобы они не поранились и чтобы с ними ничего не случилось. Вот так вот давайте держаться за веру. Вот так вот давайте держаться за Иисуса Христа, который поможет и нам, и нашим детям сохранить эту веру до конца. И последнее, 16 стих, 4 глагол. «Не ропщите на Бога», говорится здесь, «ибо некоторые из слышавших возроптали». Тысячи человек тогда полегли в пустыне. Казалось бы, почему? Высказали свое мнение, имели неосторожность высказать сомнения в Божьей силе. Да нет же. Вот в том-то и дело, что ропот, те сомнения, которые были греховными сомнениями, которые не давали им продвигаться в вере дальше. Именно поэтому лишь только остаток, лишь только малая часть этих людей дошли. И это все записано нам как примеры для того, чтобы мы поступили лучше. А у нас есть все основания для этого. Напомню, у нас есть огромнейшее преимущество, которого не было с ними, у них не было Иисуса Христа, а Он сегодня поддерживает нас настолько, что никогда своими силами мы не сможем это исполнить. Я христианскую жизнь сравниваю с машиной. Можно в машину залить полный бак, можно проверить все, чтобы работало хорошо и двигатель, и руль, и сделать то, что называется технической инспекцией. Многие из нас знают, что это такое. Но это еще не доставит нас до конечного пункта. Нужно сесть за руль, включить мотор, и только тогда, соблюдая правила движения, доехать до этого пункта. Вот этого-то и ожидает от нас Господь. Свое Он уже сделал. Образно говоря, Он уже давно залил бак нашей веры и любви. Он уже давно умер за нас на кресте, обеспечив для нас спасение. Но перед нами еще путешествие, опасное, но в том числе и увлекательное. Путешествие пилигрима в небесную страну. Давайте дойдем до этой страны. Давайте, друзья, встретимся там все вместе. Об этом именно это послание, чтобы никто не потерялся, чтобы там не было слез о том, что кто-то не дошел и потерялся где-то в пути. А для этого давайте мы прислушаемся к голосу Господа, будем смотреть за собой, будем наставлять друг друга, будем твердо хранить нашу веру и не роптать на Бога. Да поможет нам Он в этом. Аминь. Помолимся, друзья.